Здравствуйте, уважаемые телезрители. Добрый день, Раф. Вы нас слышите?
Да.
Сегодня у нас в гостях, мне очень приятно представить нашего гостя, президент Московской палаты адвокатов, вице-президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент Международного союза адвокатов, директор Института адвокатуры, член Президиума Национального антикоррупционного комитета, член Совета по совершенствованию правосудия при президенте России, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Резник. Генри Маркович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Забыли помянуть, просто что я адвокат, остальное все от приложения.
Отлично. Принимается дополнение. Так у нас в эфире адвокат Генри Резник. Для того, чтобы начать наш диалог, мой первый вопрос обоим участникам нашего телемоста. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, всегда ли закон выполняет свою функцию порядка? Генри Маркович.
Есть такое понятие верховенство права, а не верховенство закона. Потому что самые бесчеловечные режимы, впрочем, помянем, скажем, того же Шельгрубера, не к ночи помянут будет, они что ж свои законы принимали? Поэтому порядок, необходимый в обществе, могут, соответственно, обеспечивать правовые законы. То есть, иными словами, есть некий правовой принцип, честно сказать, это тоже вытекает не из только умствования и теоретических построений. Они скреплены, кстати сказать, в международных правовых актах. И должен быть обязательно какой-то суд, который выполняет функции конституционного нормоконтроля. Поэтому законодатель, между прочим, может не только обеспечивать порядок, но и сам хулиганить. Поэтому речь идет о правовых законах, но не о любом законе.
Михаил Лайтман, пожалуйста, ваше мнение, может быть, и сразу и вопрос от вас.
Согласно Кабале, конечно, мы находимся в течение всей истории человечества совершенно в неправильных системах развития. То есть мы развиваемся под воздействием нашего эгоизма, который толкает нас к насилию, к тому, чтобы мы грубо использовали друг друга, всячески просто использовали друг друга. И здесь необходимы, конечно, законы, в которых каким-то образом мы регламентируем свое поведение, свои отношения между собой. Но Каббала говорит, в общем-то, не об этих законах, которые мы сами создаем и каждый раз должны менять, и каждый раз по воле властителя какого-то или диктатора, тирана, применяются они так или иначе. Каббала рассказывает нам, в принципе, о законах природы. Каббала говорит о том, что сама вся природа – это один огромный закон. И если бы мы только знали, какой этот закон, и могли бы ему соответствовать, то тогда бы мы жили прекрасно, красиво, добро, в самых лучших между собой отношениях и самых лучших отношениях с природой, ничего не боясь от нее и ничего не боясь от своих ближних. То есть самое главное, если бы этот закон природы, этот вечный, совершенный закон, был бы нам открыт. Проблема в том, что он от нас скрыт. И поэтому каждый из нас выдвигает свои теории, якобы законные. И поэтому мы строим каждый раз новые законы, которые нам вздумываются, которые для нас лучше всего, для нашего эгоизма. И таким образом человечество и двигается вперед от страданий к страданиям.
Михаил, нам с вами, чтобы у нас был продуктивный диалог, хотя бы надо договориться о чем-то, где мы сходимся. Потому что, когда вы говорите, не так живем, понимаете, да, живем плохо, соответственно, не в гармонии с природой, не можем пока постичь эти законы, которые, собственно говоря, постигла Хабала. Но я процитирую Габермана, не молясь и не зная канонов, я мирской многогрешный еврей. И, соответственно, все-таки, наверное, задам такой вопрос вам. Ведь, например, все уголовное право с древнейших времен, вообще парафраз на тему 10 заповедей, которые, как вы знаете, собственно говоря, они были начертаны, даны Моше Господом. Поэтому я немножко не понимаю, применение такого рода законов, которые, естественно, не отвращают людей от вот этих безнравственных деяний и чудовищных, в том числе убийств. Но если бы этих законов не было, скажем, они не применялись, если бы не были бы в кодексах разных стран, я полагаю, наверное, что просто-напросто тогда бы нас захлестнула волна какое-то насилие. Нельзя, я так немножко не понял. Вот считаете ли вы, что все вот мы живем, пребывая в заблуждении, в скверне, и покуда мы не проникнемся кабалой, в общем, нам, собственно говоря, остается только выбирать между, значит, самоубийством и алкоголизмом. Вот, это в зависимости от национального характера. Скажем, скандинавы, они выберут самоубийство, там такой традиционный высокий уровень самоубийств, поскольку у них высокий уровень индивидуализма. А мы, вот, которые здесь живем, в России, мы, конечно, пойдем в пьянство, и это будет даже, я бы сказал, где-то и приятно.
Вы правы. Конечно же, мы должны, пока существуем в этой системе, в нашей эгоистической системе, соблюдать эти законы, те 10 заповедей, которые даны Моше, и, кроме того, еще много разных законов и правил, которые как-то ограничивают нас и дают какие-то рамки человеческому существованию. Недаром, в принципе, они лежат в основе всех законов нашего мира, то есть нашего человеческого общества, которые, хотим мы или не хотим, мы все-таки каким-то образом их применяем. Именно потому, что они даны как трактовка, в принципе, того закона природы, о котором говорит Каббала. Но проблема в том, что мы видим из поколения в поколение, насколько какое бы ни было применение этих законов, попытка их как-то изменить, применить больше к людям, она наталкивается все равно на такое противодействие, что мы только удаляемся от их правильного выполнения. Но где сейчас вообще есть даже та семья, которая существовала 100 лет назад, даже те отношения с родителями, которые были когда-то раньше, с детьми и так далее. То есть во всех наших отношениях из поколения в поколение мы видим только удаление. Притом естественное удаление человека от выполнения вот таких вроде бы простых законов человеческого общежития. И, конечно, я понимаю, что система должна быть построена на четких рамках и на наказании, но меня больше интересует проблема воспитания. Как-то дополнить человека так, чтобы, несмотря на растущий в нем эгоизм, на вот эти проблемы, которые возникают с поколения в поколение, чтобы как-то его все-таки приблизить чуть больше, ну хотя бы оставить на том же уровне хоть какого-то минимального выполнения вот этих вот 10 заповедей, общечеловеческих.
Михаил, мне вообще глубоко симпатично вот то, что вы говорите, ваша позиция, которую я вот думаю, как это реализовать, то ли как идеалистическую, то ли как утопическую. Вы хотите что? Освободить человека от эгоизма. Но, по-моему, одна из самых великих фраз, которая была сказана, но опять же, великая фраза «бедный еврей» должна быть сказана, черт тебя знает, не придет в голову мне, вот ничего. Помните, да, значит, Гилель, если я не за себя, то кто же за меня? Но если я только за себя, то зачем я? Все-таки не кажется ли вам, что вот это противоречие, вот это условно, скажем, добро и зло, эгоизм и духовное начало, это внутри человека. И, соответственно, идет борьба этих начал. Иногда побеждает одно, иногда побеждает другое. И вот право как раз, оно, между прочим-то, в общем, пошло от Древнего Рима. Я считаю, что это высочайшее достижение человечества. Вообще три, мне кажется, три основы вот нынешней цивилизации. Ну, во всяком случае, скажем так, иудео-христианской или средиземноморской. Все-таки первое, да. Ну, вообще, конечно, монотеизм Торы. Вот, то, что называется в Ветхом Завете в христианстве, но это Тора, монотеизм. Второе, это, конечно, рационализм, философия древних греков и право римское. римское право, право, единое право для всех. Но значение его, в отличие от задачи грандиозной, которая ставит себе мистические учения, к которым я все-таки отношу и Каббалу, это не то чтобы превращение жизни человека в рай. Вот рай, как синоним того, что говорите вы, чтобы человек пришел в гармонию опять, там, с природой, в которой он был до того, как Адам, в общем, все-таки не осознал, что, вы знаете, вот что-то такое, вот, понимаете, есть, что достойно размышления. А не дать жизни людей превратиться в ад. Вот если бы не было права, единого права для всех, в таком случае я не знаю, что было бы. Соответственно, ну вот все пошли бы войной на всех. Поэтому мы немножко в разных измерениях с вами. Вы понимаете, да, вы говорите как философ, как человек, который, я не могу подобрать другого выражения, ну, считает себя одним из мудрецов. Понимаете, мне, вот, мирскому многогрешному еврею, в общем, некие недоступны такие высоты. То есть могу рационально о них рассуждать, но я в неком другом измерении чуть-чуть, таком более приземленном. Я вижу, что сейчас, и здесь я прочитал ваши работы, могу сказать, в чем сейчас обострение того несовершенного состояния, в котором человечество пребывает. Сейчас весь мир устремился к комфорту. Вот что раньше было достоянием, ну вот этого, скажем, золотого миллиарда, да, предположим, там, западных стран, сейчас сюда устремились восточные страны, на этот путь встает Китай, встает Индия, и я с ужасом думаю, если 1,5 миллиарда китайцев сядут за автомобили. Вот мне не нужно никаких таких, знаете, вот некоторых, ну вот, апокалиптических таких придумок, да? Это означает, что для обеспечения такого количества автомобилистов бензина на всей земле просто-напросто не хватит. Понимаете, да, вот я мыслю такие немножко более рациональными категориями, а то, что мы вступили в полосу колоссального кризиса, это и демографический кризис, это и нравственный кризис, это экологический кризис, это энергетический кризис. Вот мне кажется, я прочитал ваши работы, особенно вот вместе с Ласло, вот, венгерским ученым. Мне представляется, вы абсолютно точно диагностируете то, что есть. Но вот я все-таки не хочу ждать 233 года, как вы говорите, 6000-й вот это летний период. Ну, в общем, я хочу, чтобы мой сын, мои внуки, понимаете, на близкие, они вот эти 200 лет как-то прожили, и чтобы не было никакого апокалипсиса. Вот мне хотелось бы все-таки ваше мнение, действительно мудрого человека, по вот этим проблемам весьма насущным для рода человеческого.
Я для этого должен вас спросить, Генрих Маркович, скажите, но вот эти законы, рамки, которые устанавливает общество, правительство, государство, они для наказания или они для исправления?
Значит, я могу вам сказать, значит, очень интересно. Вот это вот колоссальное противоречие, которое есть, между прочим, в уголовном наказании. Знаете, что написано? Написано, конечно, вещь абсолютно такая вот противоречивая. Кара. Да, нет, наказание не только является карой за совершенные преступления, но должно также содействовать исправлению и перевоспитанию. Значит, это формула закона. Я над ней всегда, как, в общем, не самый последний юрист, как сами понимаете, в стране и в мире, конечно, издеваюсь. Но дело заключается вот в чем. Мы живем в противоречивом мире. Вообще, специфика принятия человеческих решений состоит в том, чтобы и волки, и овцы. Вот в этом-то колоссальная сложность. Понимаете, если только покарать, ну покарать, ну что, ну вот Жигловская, вор должен сидеть в тюрьме. Давайте всех, значит, в тюрьму посадим и, соответственно, значит, на какое-то время Наверное, мы обеспечим более стерильное такое существование, хотя оно маломальски, да, но потом они же выйдут. Да, правильно? Значит, что, их всех карать смертной казнью? Понимаете, да? Так что в этом плане никакие решения человечества, которые принимаются человечески, не могут быть идеальны. Они не могут быть, вы знаете, обеспечивать какие-то высокие цели. Они представляют собой нечто, что на данном этапе осмысленно, что, может быть, даже наносит меньший вред. И обеспечивают, повторяю, вот эту ситуацию, при которой жизнь наша не превращается в ад. А несовершенство вообще по необходимости, все человеческие учреждения, они несовершенны.
Да, но вы считаете, вот я все равно не понимаю, у вас не болит как-то сердце, или вы не преследуете мысли, что как-то надо работать совместно с воспитательными органами, что не может быть... нельзя просто судить человека, нельзя просто засадить его в тюрьму. Надо, может быть, использовать, я не знаю, это время, это место для того, чтобы его воспитывать. Что, нет смысла сажать в тюрьму.
Но я могу вам сказать, сейчас это разные измерения. Вот все-таки духовное измерение, высокое, с религиозными началами, это то, что необходимо, конечно, обществу. Но право, оно действует более приземленно, и оно должно обеспечить некий единый формальный критерий для неодинаковых людей. В этом суть права. Иначе, если право не формализовано, то, извините, у нас получается просто-напросто произвол. Вот сейчас, когда почему-то вдруг на права человека начали, значит, вот нападки весьма достойных деятелей религиозных, они говорят, права человека универсальны. Нет. Права человека должны быть для хороших людей, а для плохих людей никаких вообще прав не должно быть. Осталось, вы знаете, как по тому самому нашему анекдоту очень хорошему, осталось только уговорить Ротшильда. Вот кто будет определять, хороший человек или плохой человек? А вот права человека, они универсальны. Каждый, привлекаемый к уголовной ответственности, самый распоследний Чикатило, имеет право на защиту. И вот это обеспечивает, ну скажем так, все-таки справедливость судебного разбирательства. Но это, конечно, никак не может обеспечить какую-то воспитательную роль, которую в известной степени должна же нести на себя, должны нести мировые религии. И, конечно, должны нести учителя. Но здесь, знаете, тут ведь очень тонкая ситуация, потому что, знаете, люди смотрят, а кто учит? Должны быть действительно люди, которые пользуются такой репутацией в обществе, вот, в которых нельзя бросить эту фразу «врачу исцелись и сам».
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, как совмещается между собой в законе или в создаваемых всевозможных законах часть, которая говорит «нельзя», и часть, которая говорит «обязан»?
Я отвечу, соответственно, вам. Я немножко чуть-чуть не вижу здесь такой вот немножко разницы, потому что все законы, в общем-то, они, ну, есть гражданское право, оно правомочащее. То есть в каком плане? Гражданское право, вот оно, соответственно, регламентирует сферу договорную, сферу сделок между людьми. И там принцип. Все, что не запрещено, то разрешено. Но это сфера цивильного права гражданского. А есть сфера государственного права. Есть сфера публичного права. А там вот как раз, собственно говоря, вот, собственно, то, что запрещено, то никоим образом не разрешено. Поэтому надо уточнить все-таки, о каком срезе права вы говорите. Вот таким образом право, собственно, у нас устроено.
Можно я вклинюсь в наш диалог?
Да.
Вопрос, наверное, к вам, Михаил, да, и к вам, Евгений Маркович. А что может защитить общество от преступления?
Значит так, говорит совершенно определенно. Значит, от преступления общество защитить ничего не может, от преступления отдельных лиц. Но от разлива преступности, как социального явления, общество, кстати, могут защитить. Кстати сказать, очень на разных уровнях, разные меры, которые принимает человечество. Но, конечно, здесь масса факторов, тут и исторические факторы, тут национальный характер, здесь некая культура определенная того или другого общества. Тут все так называемая множественность причин. В том числе выполняет свои функции защиты, между прочим, уголовные законы, суды и полиция, которые действуют. Соответственно, значит, они держат преступность под контролем. Потому что, давайте представим себе, если сейчас убрать милицию с улиц там, Москвы, я не знаю, правда, как в Иерусалиме, мне кажется, там можно, наверное, это убрать. Вот, там получится.
Мы сейчас спросим.
А нас, если убрать, многие из нас просто не дадут дома. Понимаете, но это вовсе не гарантирует то, что вообще не будут совершаться преступления. Это утопизм, понимаете?
Михаил, как вы считаете, что вы скажете на мой вопрос?
Я сказал, ну, вы понимаете, у нас не то, что разные подходы, мы относимся к разным сферам деятельности. Генри Маркович, он больше к правоохранительным, то есть он уже имеет дело с преступниками или с совершающими преступления. Я имею дело с людьми, которых я хочу поднять и отдалить от преступлений, причем не этих преступлений, которыми занимается наш гость, а преступления совершенно другого вида, то есть преступления нравственные против человечества, против человечности, против отношения к другому. То есть, конечно, это совершенно разные плоскости. Но поэтому все мои вопросы, в принципе, направлены на то, как бы приподнять человека, не наказать, воспитать после наказания, это все потом. А как сделать так, чтобы приподнять его? Ну вот я сейчас услышал ответ, конечно, что если будет занятость населения повысится, если мы там сделаем какие-то еще для них, может быть, облегчения или какие-то, не знаю, как сказать, то мы можем уменьшить таким образом тягу человека или его необходимость к каким-то резким поступкам. Но, в принципе, конечно, моя область – это воспитание. Это не, и воспитание не как предупреждение проступков, а как вообще подъем человека на совсем иной моральный уровень. Поэтому, конечно, у нас разные плоскости деятельности. Но я думаю, что просто мне интересно все время услышать, как заранее делать так, чтобы не склонять человека к этому, не давить на него, не поощрять каким-то скрытым образом. Вот это самое главное.
Я, во-первых, немножко уточню, Михаил. Я имею дело не с преступниками. Я имею дело с людьми, которые обвиняются в совершении преступления. И вот мой достаточно счастливый адвокатский опыт. У меня было немало успехов, когда я умел защищать людей. И они были оправданы. Так что нельзя приравнивать преступника к человеку, который обвиняется в совершении преступления. Теперь, что касается, все-таки, вы знаете, воспитания. Вот как вы считаете, Михаил, что можно вот таким образом воспитать человека, что он, простите, никогда гарантировать, не совершит в жизни никакого преступления? Ну, мне кажется, что это немножко из такого утопического представления вообще о человеке. Вот, потому что я, например, могу сказать, бывают ситуации такие, когда человек не может справиться с гнетом тех обстоятельств, страшных, трагичных, которые на него наваливаются. Это убийство в состоянии аффекта, например. Это кража для того, чтобы раздобыть деньги и спасти смертельно больного, близкого человека. Понимаете, по богатству мотивации преступления, они очень сильно отличаются одно от другого. А вот что касается вот вообще воспитание людей, то, как это ни страшно, наверное, все-таки диагностировать, наверное, большие массы людей, вот, на какое-то время, они как-то очищаются, когда сталкиваются со страшными событиями. Я единственное могу сказать, что никакого лимита на геноциды, на массовые преступления, на революции у человечества нет. Это все мы себя уговариваем. Вот человечество лимит исчерпало, все, значит, кровь там, соответственно, понимаете, да, вот больше не будет литься. Мы себя уговариваем. Человечество такое, какое оно есть. Абсолютно никакие воспитательные меры. Понимаете, никакой подъем вот человека, да, на какие-то выси, не может гарантировать полностью от повторения самых страшных событий в жизни человека. Нас все время этому учит история. А мы говорим, лимиты исчерпаны, не исчерпаны они, эти лимиты, не могут быть исчерпаны.
Мы сейчас говорим о том, как сделать так, чтобы преступление было меньше. Я уверен и знаю, что у Михаила Лайтмана есть своя теория на предмет развития и воспитания общества. Михаил, пожалуйста, вам слово. Неужели нельзя предотвратить массу преступлений?
Нет, я слышу сейчас то, что говорит наш уважаемый адвокат. Но в данном случае он не адвокат, он не защищает нас. Но он правильно сказал, в принципе, человечество... То есть его взгляд, он такой, что человечество все равно никогда, никогда, никогда до конца не осознает того, что оно дошло до тупика. Что надо все кончать на этом, иначе невозможно. Как будто вот такого состояния у человечества не будет. Оно всегда будет думать, ну все, все дальше будет хорошо, но будет продолжать действовать, не исправляя себя. То есть не будет ощущать, осознавать того, что оно должно исправиться, что оно должно как-то выйти на другой уровень существования. Оно, история будет повторяться. Так я понял. Согласно Кабале, конечно, это не так. Согласно Кабале, что мы видим, что все равно люди развиваются, они начинают входить в все большую депрессию, самоубийство, кризисы, что все это возрастает, идет какому-то определенному направлению, ощущению у человека, что он должен разобраться в конце концов в своей жизни, что действительно повторяемость, она повторяется, все эти проблемы, и надо как-то, может быть, их решить. Каббала говорит о том, что мы все-таки начнем когда-то смотреть в корень, что называется. Но я надеюсь, что это в наше время произойдет. Я говорю с другой точки зрения, конечно. Но вот это меня интересует. Все-таки человек с огромным опытом, с огромными знаниями, заслугами. Генри, вы считаете, что пока такой надежды особой нет, да?
Вы знаете, я полагаю, что не должно быть завышенных ожиданий. Участь человека на этой земле, в общем-то, трагична. И нам с вами нужно руководствоваться единственным принципом. Делай, что должно. Делай, что должно. И не разочаровывайся ни в коем случае. Не опускай руки. Например, вот в нашем правосудии, ну я не беру сюда присяжных, практически нет оправдательных приговоров. У нас в свое время вот создали правосудие без оправданий. Да? Я вот живу в этом правосудии. И передо мной стена, я знаю. И у меня есть единственный путь. В нее колотиться лбом. И большей частью я набиваю шишки. Но иногда бывают такие ситуации, понимаете, обнаруживаешь там какие-то пустоты, стена не сплошная, и проламываешь лбом эту стену. Вам, человеку, который посвятил себя постижению духовной сути мира, нужно нести эту ношу, взирая без розовых очков на состояние человечества, которое есть, учить, вразумлять, разъяснять, звать к духовным высотам, не рассчитывая, что при жизни нашей с вами что-то радикально изменится. Вот как раз у многих учителей которые брали на себя функцию учителя, их убило нетерпение у очень нравственных людей. И тогда лучше всего об этом сказал Максимилиан Робеспьер, неподкупный, он же, знаете, был очень такой честный человек. Он сказал: наша цель – добродетель, в противном случае – террор. Сказал Робеспьер. Понимаете, и у нас существовала вначале утопия у власти, утопия, когда хотели устроить рай на земле. Первое поколение, во всяком случае, эсдеков, большевиков, среди них, кстати, было много нашего люда, понимаете, да, действительно хотели соорудить рай на земле. А поскольку хотелось это при жизни, во что это вылилось? Это вылилось, естественно, в контрреволюционные лагеря, это вылилось в расстрелы, потому что никак не хотели мириться с тем, что человек такой, знаете ли, плохой. Есть, вы знаете, извините, есть чудесное стихотворение, он жив сейчас, это ученик Брехта любимый, Карл Магнус Энцинсбергер. У него есть такое стихотворение: «Если бы не люди». Вот оно было опубликовано в 1967 году, когда «Новый мир» Твардовского хлопал дверью, когда его закрывали. Вот там было так, суть такая, стихотворение белым стихом: «Если бы не люди, Господи, люди такие ужасные, такие плохие, мы их зовем к высотам духовным, а они идут там в семью и рассуждают о том, чем там пожрать и выпить. Мы, соответственно, их нацеливаем на высокие цели государства, они идут на стадион, понимаете, в чем дело, или в пивную. Если бы не люди, люди такие плохие, люди ужасные. Если бы не люди, какой был чудесный бы мир? Но есть люди. Михаил, что вы скажете на это?»
Да, я понимаю. Ничего не скажу. Надо работать, вы правы, и вам, и мне, и пытаться сделать с двух сторон. Мы действительно с разных сторон идем я думаю, что правильной и возвышенной цели. Вы со стороны той, с которой, что хлопаете их по мягкой части, а я с той стороны, что тащу их вверх, так сказать, за волосы, наверное. Но к этому мы идем. Я думаю, что все-таки я оптимист. Конечно, я занимаюсь кабалой уже где-то 35 лет почти, но не разочаровался, конечно. И терпение у меня есть, что сделаешь. Я получаю много-много в своей жизни по голове. У меня много, конечно, естественно, противников и ненавистников. Так что жизнь, она ставит все на свои места и довольно трезво. Приходится быть очень часто адвокатом самому себе. Но все-таки живу мечтой.
Вы знаете, Михаил, дело вот в чем. Я немножко, не точно выразились. Понимаете, нам не надо быть адвокатами к самим себе. Не помню, кто сказал хорошую фразу: будь жесток к себе, иначе люди будут к себе жестоки. Нам-то к самим себе, прежде всего, нужно предъявлять достаточно высокие требования, потому что есть то, что называется совестью, есть честность перед самим собой. Мы, между прочим, с вами тоже как-то, вот знаете, из там, крови, костей и мяса. И бывают, наверное, какие-то поступки, которые, уж могу сказать, например, вот каких-то таких подлостей в жизни я, скажем, не совершал. Вроде бы. Но бывает несправедлив человеку, бывает совершаешь какие-то скоропалительные поступки. Иногда где-то промолчишь, понимаешь, что за тобой люди, там, скажем, там, адвокатское сообщество, я не знаю, там, скажем, семья. И вот здесь главное, Михаил, нам нужно быть честными самими собой. Не превращать отступничество в принцип. Вот тогда, когда мы включаем защитный механизм и всячески себя обеляем, тогда как прямо надо сказать самому себе: знаешь что, милый, вот здесь ты был не на высоте. И идти дальше, в общем, понимая, что жизнь будет после нас, я бы очень хотел, чтобы вы оказались правы, И через 6 тысяч лет, осталось 233 года, по-моему, да, человечество прониклось вот, мудростью Каббалы и пришло в гармонию с той самой вот природой, которая, конечно, органическая сила природы, можно назвать это Богом, и немножко осознала, вот, что оно идет в тупик. А я, ну, соответственно, там помолюсь как-то, вот, у меня там интимные отношения с Богом, вот, чтобы за 2033 года человечество, оно себя не уничтожило и добралось бы до вот этой точки, понимаете, да, которая, как вы считаете, вот, она будет уже такой поворотной. И, видимо, наверное, люди станут другими. Вы понимаете, в свое время вот у Станислава Лема был такое, ну, фантастическое такое, вот, знаете, вот, фантастически-ироническое такое произведение, там, 17-е прочтение Иона Тихого. Вот Ион Тихий, и он, значит, он на планете оказывается, значит, Пинта. И обнаруживает, что там люди, они ходят по колено в воде. И он спрашивает, значит, в чем дело? А скажи так, что когда планета Пинта, она была безводной. И Министерство ирригации создали, чтобы она обводнила планету. Значит, Министерство ирригации, оно, значит, задача выполнила. И когда уже вот не надо было больше воды, достаточно было, оно стало самым могущественным учреждением на планете. И понятно, да, что совершено был переворот, глава вот этой, значит, учреждения стал главой вот этого государства Пинты, и воду стали все время ее больше и больше прибавлять. И пошла теория, что люди со временем должны превратиться в бальдуров и батубинов. И когда Ион Тихий спрашивает, а кто это такие? Говорит, их никто не видел. Но как верховный правитель говорит, это люди, которые живут под водой. И вот сейчас прибавляется уровень воды там, на 10-20 сантиметров. Мне кажется, что все-таки вы считаете, что люди, вот эти несовершенные, такие вот, они противоречивые, вот, должны превратиться в один момент в бальдуров и бадубинов, понимаете, вот каких-то таких других. Ну дай бог, я ведь не спорю с этим, я, как сказать, я даже желаю вам успеха. Но я знаю, что вот мой путь на этой земле, он заканчивается. Вот, и я просто, откровенно говоря, повторяю, молю о том, что вот эти 233, значит, года, чтобы человечество не уничтожило, вот, чтобы как-то немножко пораньше, может быть, родился, ну, что ли, инстинкт самосохранения, не знаю даже, понимаете, а то, черт тебе знает, и не доживет оно 233 года, это приличная такая вот, довольно, понимаете, вот, такое приличное расстояние.
Я хочу спросить еще вас, Генри. Скажите, пожалуйста, вот если мы смотрим все-таки на человека последних десятилетий, мы видим, как разрушаются постепенно все те устои, в которых человечество жило на протяжении последних тысячелетий. То есть семья, связь человека с детьми, детей с родителями, наркотики, уход от жизни вот эти проблемы, которые действительно они очень новые, и я бы сказал, качественно новые в нашем поколении. Как вы считаете, они, что же за ними? Вот эта вот тенденция.
Я вам могу ответить. Это издержки перехода человечества от традиционного общества к обществу современному. Такое традиционное общество, это общество коллективистское. И столетиями воспроизводился один и тот же уклад жизни. Человечество занималось скотоводством, там, земледелием, хлебопашеством. И каждое новое поколение, в общем, воспроизводило уклад жизни отцов и матерей. Сейчас мы вступили совершенно в новый период, когда создается некий искусственный мир, мир техники, и тогда, когда в центре оказывается отдельная личность, я считаю, что это естественный прогресс Потому что прогресс человечества – это прогресс человеческой свободы. А свобода, свобода выбора, между прочим, свобода воли, что одно, собственно, и то же. И о чем сказано в Торе, между прочим, упирается в отдельного человека с его разумом и волей. И все будет зависеть от того, как отдельные люди, человечество, правильно сделает выбор или неправильный выбор. Регуляция поведения с помощью некоторых традиционных норм уходит. Она уходит. И взамен этого должно вырастать то, что называется самосознанием и правосознанием. То есть, соответственно, регулирование поведения уже не тем, что вот это нельзя. А нельзя почему? А это вот нельзя даже не обсуждается. Вот табу. Вот это нельзя, потому что это было нельзя на протяжении тысячелетий. А вот сейчас рационально это нельзя, потому что... Вот как раз нужно разъяснять, почему это нельзя. Если не будет внутренней ценности у человека, которые бы подсказывали ему то поведение, которое я называю правопослушным, вы называете праведным, естественно, человечество рухнет в пропасть, потому что вот эта безудержная тяга за комфортом, за удовольствиями, за наслаждениями, этот уход от ответственности, это то, что сейчас, как я квалифицирую, как издержки вот этого периода, перехода к какому-то новому измерению. Мы же не можем, я во всяком случае, не могу даже представить, к чему, каким достижением придет наука. Ведь дело в том, что, вы знаете, в наших генах столько запрограммировано, что, я думаю, только очень малая часть, она сейчас расшифрована. Я, например, убежден, мне кажется, что у вас это абсолютно правильно, что альтруизм, он также коренится в природе человека, как и эгоизм, у вас абсолютно правильное на этот счет суждение. И вот совесть, мы называем совесть, это, безусловно, какая-то программа, которая в человеке существует. Почему? Потому что свобода заключается в том, что не в том, что марксистском это вот свобода познанная необходимость, это не так. Свобода, преодоленная необходимость. Когда силой разума, силой воли человек способен прервать линию причинности, весьма негативную для него, и с нуля начать новую. Вот мы должны воспитывать людей в их высокое чувство свободы, что в общем абсолютно не синонимично понятие монархии и воли, как у нас, к сожалению, на матушке Руси считается.
Но тогда скажите мне, пожалуйста, как же мы подойдем к этому новому человеку, к этому новому обществу, к этим новым отношениям? Они вот сейчас должны быть, они вот сейчас должны уже зарождаться. Уже сейчас люди должны становиться, в общем-то, в итоге, в соответствии с тем, как они изменяются внутри. Природа нас каким-то образом изнутри меняет, а мы как-то снаружи еще упираемся и... не желаем никак соответствовать ей.
Не согласен. Природа человека константна. Просто-напросто, ну, условно говоря, силы добра внутри человека должны постепенно увеличиваться. Зло в человеке никогда не исчезнет. Не приведи Господь поставить задачу формирования нового человека. В истории это было. У нас было два революционера. Ленин и Гитлер. Ну, Сталин, он не был революционер, Сталин был просто уголовник. А вот Ленин, он был революционер. Он поставил задачу воспитания нового человека советского. А Гитлер тоже был революционер. Он поставил задачу воспитания нового типа германца. Что из этого получилось, Михаэль, мы с вами прекрасно знаем. Простите, пехоте никаких планов сверху о выстраивании какого-то нового человека быть не должно. Вы знаете, я хочу вам такую вещь сказать. Мне нравится современный человек со всеми, простите, своими вот этими самыми прибамбасами, как принято говорить, понимаете? Вот надо создавать некие условия и внутренние, и внешние, чтобы они толкали человека скорее к добру, чем ко злу. И это на разных уровнях. Это и на уровне духовного воспитания, на котором вы действуете. Это и, скажем, на уровне социального управления, на уровне неких благих реформ, к которому ближе я, например. Это и на уровне правосудия, которое должно быть справедливым. Вы знаете, нормальные люди, они откликаются, между прочим, на справедливость в обществе. А ситуация стоит в том, что, к великому сожалению, несправедливости в обществе много. Несправедливость эта разлита в верхних слоях, в элите, которая, между прочим, очень часто бывает безответственно, как вот, если в вашей терминологии, эгоистично, беспредельно, которая плюет, между прочим, цинично на простых людей, которых она считает, видимо, как Ришелье говорил, там, за наводных жуков. И вот эта ситуация противостояния, когда не столько люди реагируют, может быть, на то, что бывает плохо в жизни, как на то, что жизнь устроена несправедливо, вот в это, безусловно, толкает, повышает вероятность совершения тех же самых преступлений. Нам нужно делать общество более справедливым. Кстати сказать, между прочим, в этом отношении я же не продолжил это четверостишие вот, Губерман. Не молясь и не зная канонов, я мирской многогрешный еврей, но ушедшие 6 миллионов продолжается жизнью моей. Вот я хочу вам сказать, что когда я приезжаю в Израиль, мне представляется, что в этом необычном государстве, которое рождено, конечно, совершенно специфическими причинами, мне кажется, жизнь там устроена справедливее, чем она устроена на моей родине, которой я предан, которой я люблю, моя родина русский язык, Россия, в которой я живу, я гуманитарий. И вот мне кажется, что вот это справедливость какая-то, понимаете, какое-то единение такое, ощущение того, что все-таки, ну, вы знаете, вот власть, она, ну, вот понимаете, она все-таки, ну, вот, каким-то образом, ну, вот, себя блюдет, скажем так. Вот, может быть, и это обеспечивает то, что в Израиле, мы знаем, уровень преступности один из самых низких в мире. Вот это очень важно. Справедливость – интегральный показатель, по которому простой человек оценивает мир, в котором он живет. А Михаил, вопрос у меня будет вот какой. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, межнациональные и межрелигиозные распри, они в ближайшие 10 лет, которые я себе, ну, по минимуму так отмерил, пребывать на этой земле еще, вот, ну, здоровые гены, типунный язык, скажите, пожалуйста, они будут обостряться? Или все-таки мы можем рассчитывать на то, что мировое сообщество придет к твердому выводу, что это самое страшное, что может его взорвать? И оно не доползет до 6000-го рубежа, вот, который вами определен для коренного перелома в умонастроениях людей.
Я считаю, что человечество входит в особый этап развития, когда оно обнаруживает нарастающий кризис, который будет давить его со всех сторон, который обяжет человечество пересмотреть вообще всю теорию, всю основу своего развития, своего отношения к жизни, друг другу и к себе. Конечно, пишется о свободе воли и о том, что мы можем достичь этого доброго состояния, которое намечено в природе изначально, привести человечество к подобию себе, к подобию природе. Это намечено все равно и выполнится, но выполнится или с нашим вмешательством, то есть с осознанием того, каким образом мы должны идти к этому состоянию и разумно участвовать в нем, то есть желательно себя исправлять под те законы природы, которые мы раскрываем, что мы должны быть в гармонии друг с другом, мы должны соответствовать друг другу, быть в связи друг с другом, как вся интегральная природа связана между собой, как то, что мы сегодня обнаруживаем, эту всеобщую глобализацию. Если человечество все-таки это осознает, это зависит, конечно, от правительства, это надо идти свыше. Через массы это невозможно. Массы, мы сами знаем, насколько они все-таки зависят от того, что им дается свыше. Я вижу, что это возможно. Я практик, я не очень витаю в облаках, а не удален от человечества, и моя работа, она все время среди людей по распространению каббалы. Я считаю, что это возможно. Я считаю, что мы изменим это состояние, это осознание, хотя это очень сложно. Но, с одной стороны, распространение этого древнего учения, которое возникло еще в Древнем Вавилоне, о том, что необходимо сохраниться как все вместе, как один народ. И, с другой стороны, природа нам помогает, все время поставляя все новые и новые проблемы. Человеческое общество, природа, неважно, но это все одна природа. Так что я думаю, что мы достигнем этого и раньше, чем 6 тысяч лет закончится по нашему календарю. И кроме того, конечно, проблемы нарастают и будут нарастать. Та же книга «Зоар», которая была до сегодняшнего дня во всем права, говорит о том, что если мы не преуспеем добрым путем, то тогда все народы мира ополчатся, как вы, наверное, тоже читали это у пророков, на Израиль, на евреев, будет следующий геноцид, будут следующие проблемы. И сегодня нас обвиняют, и сегодня говорят о том, что мы являемся проблемой в мире, что мы являемся причиной всех проблем в мире. У народов это существует внутри них, такое понятие, такое ощущение. И это на самом деле верно, потому что от нас зависит привнести в мир вот эту методику исправления мира. И поэтому правильно указывают на нас, что, в принципе, есть в нас это, что может помочь миру. Я надеюсь, что не дойдет до того, что они будут предъявлять нам серьезные претензии, а мы раньше этого состояния передадим им эту методику. И реализуем нашу богоизбранность именно вот таким образом. Я думаю, что так как с одной стороны природа наказывает нас, а с другой стороны распространение каббалы приведет человечество к правильному решению и пониманию, как ему дальше двигаться, так и ваша работа со стороны правоохранительных органов, так и моя работа со стороны воспитательных органов сделает то же самое.
Ну что ж, я благодарю участников нашего телемоста за вопросы и ответы. Сегодня была интересная беседа. Да, пожалуйста.
Михаил, вы чудный, светлый человек. Давайте пожелаем друг друга, я перефразирую вот фразу, которую евреи друг другу говорят. До скорой встречи в Иерусалиме.
Я с вами полностью согласен.
Вот на этом мы завершаем наш эфир. Замечательное окончание разговора. Всего хорошего, до скорых встреч. До свидания.